говорит Радио Свобода. Связано ли увольнение Джеймса Коми с российским расследованием ФБР?
Прежде всего, те формальные основания, которые стали причиной увольнения Коми, выглядят смехотворно.
Приговор Руслану Соколовскому возмутил тех, кто не хочет превращения России в клерикальное государство.
Соколовский оскорбил чувства верующих тем, что сравнил Иисуса с мертвецом-зомби, потому что тот сначала умер, а потом воскрес.
Внуку расстрелянного атамана удалось добиться его реабилитации.
От своего покойного отца 18 лет я получил такой наказ.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самым обсуждаемым событием недели стало решение Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми. В Белом доме утверждают, что это решение не имеет политической подоплеки, однако не все этому верят. Слово нью-йоркскому корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Было ли увольнение главы ФБР, курировавшего российское расследование, ведущееся сотрудниками ФБР, попыткой президента Трампа повлиять на его ход? Этот вопрос неизменно маячит в подавляющем большинстве комментариев и политиков, и аналитиков. Формально президент Трамп принял решение уволить Джеймса Коми по рекомендации министра юстиции и его заместителя. ФБР является частью этого ведомства, и руководство Министерства юстиции пришло к выводу, что директор ФБР продемонстрировал профессиональную непригодность в ходе расследования использования Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем. Коми были предъявлены претензии в том, что он превзошел свои служебные полномочия, когда он самолично решил, что Клинтон не совершила уголовно наказуемых деяний, и в том, что он действовал вопреки правилам, публично извещая о перипетиях этого расследования. Получив представление о несоответствии Коми занимаемой должности, президент Трамп в тот же день вечером без предупреждения отправил директора ФБР в отставку. Однако скептики, которых, как выяснилось, на следующий день гигантское количество, воспринимают эту историю в совершенно ином контексте. Даже те, кто не так давно призывал сместить Коми с поста директора ФБР, увидели в увольнении человека, который твердой рукой выдерживал курс расследования российского вмешательства в американский избирательный процесс, повод для серьезного беспокойства. В среду стало известно, что всего несколько дней назад он запросил Министерство юстиции выделить дополнительные средства на это расследование. В феврале он вызвал большое неудовольствие Белого дома, публично объявив, что в рамках расследования ФБР выявляет возможные связи людей из предвыборного штаба Трампа с Россией. Никогда прежде ФБР публично не сообщало о расследованиях, связанных с главой государства. Сам президент Трамп несколько раз с раздражением посетовал на то, что силы и внимание тратятся на расследование того, что, по его мнению, является полнейшей фикцией. Он имел в виду контакты его окружения с российскими представителями. Во вторник, после увольнения, Джеймс Коми, даже в глазах многих из тех, кто не был в числе его поклонников, выглядел пострадавшим за правду. Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, основатель информационного агентства Bloomberg, убежденно пишет, что если Дональд Трамп думает, что, уволив директора ФБР, он может открыть дорогу к завершению расследования связи его предвыборного штаба с россиянами, он жестоко ошибается. И если, по словам Блумберга, и существует невинное объяснение этих контактов, о которых много написано, то Трамп не предложил ничего близкого к такому объяснению. Наиболее решительные оппоненты президента громко требуют назначения специального независимого прокурора для руководства расследованием российских операций в США.
Прежде всего, те формальные основания, которые стали причиной увольнения Коми, выглядят смехотворно, говорит сенатор-демократ Ричард Блументол в интервью телеканалу MSNBC. Тезис о том, что он был отстранен от должности из-за того, что он совершил 10 месяцев назад, противоречит здравому смыслу. Сейчас заместитель министра юстиции, курирующий ФБР, должен объявить о том, что он назначает прокурора, которого он предохранит от политического давления. И этот прокурор проведет оперативное, заслуживающее доверия независимое расследование. Впрочем, не все разделяют такую трактовку действий президента. Многие наблюдатели отмечают, что президент воспользовался прерогативой, принадлежащей исполнительной власти, что к директору ФБР было много вполне обоснованных претензий. Совсем недавно многие из его нынешних защитников требовали его отставки.
Трамп уволил директора ФБР, который считал, что для него ничего не значат правила и традиции Министерства юстиции, пишет в комментарии для телеканала Fox профессор юриспруденции Калифорнийского университета Джон Ю. Он предпринял шаги, которые, возможно, отразились на исходе президентских выборов, что является ужасным прецедентом для нашей демократии. Он продемонстрировал инстинкт к огласке, будучи в должности, которая не располагает к публичным заявлениям. В интересах нашей страны дать возможность Белому дому передать управление Федеральным бюро расследованием в надежные руки. Однако версия увольнения директора ФБР по представлению Министерства юстиции за недопустимые ошибки, сделанные во время расследования крайне важного дела, не продержалась и дня. И причиной этого стали действия и заявления самого президента Трампа. Через несколько часов после увольнения Коми президент принял в Белом доме человека, прямо вовлеченного в так называемый российский скандал. Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк появился в овальном кабинете вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который должен был обсудить с президентом Трампом вопросы, важные для двусторонних отношений. Хотя такое совпадение наверняка было случайным, привкус от него, как тут же заметили некоторые комментаторы, остался неприятным, особенно после появления фотографий, на которых Кисляк и Трамп с видимым удовольствием обмениваются рукопожатиями. Как выяснилось, Дональд Трамп не ожидал, что его изображения в компании с Кисляком в овальном кабинете будут официально обнародованы российским информационным агентством. Явно ради того, чтобы сгладить негативные эмоции, президент ответил двумя фотографиями в Твиттере. На одной он изображен с Сергеем Лавровым во время встречи в овальном кабинете. На другой – с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, с которым он встретился в тот же день и в том же месте. И подпись – «Давайте установим мир». Одна на два снимка. В четверг, когда внимание к этому увольнению, казалось, несколько спало, президент сам вернулся к российской теме, неожиданно для всех отмахнувшись от предыдущей версии увольнения Коми и заявив, что Россия была у него на уме, когда он отстранял директора ФБР от должности. В интервью телекомпании NBC Трамп объяснил, что он в любом случае избавился бы от Коми в качестве директора ФБР вне зависимости от рекомендаций Министерства юстиции, поскольку было ясно, что Коми не соответствует занимаемой должности и неприемлем для многих в самом ФБР в качестве руководителя. В том, что касается России, то, как сказал президент, обдумывая дальнейшие шаги в отношении Коми, я сказал себе, что приписываемая России роль в наших президентских выборах это липа, раскручиваемая демократами для того, чтобы свалить на кого-нибудь вину за свое поражение. Трамп заверил, что он не будет препятствовать расследованию российских связей людей из своего предвыборного штаба. При этом президент вновь упомянул, что уволенный им директор ФБР Джеймс Коми трижды в телефонном разговоре и во время встреч заверял его, что он сам и его связи с россиянами не являются объектом расследования ФБР. Достоверность этого заявления не подтверждена никем. Эта смена версий поставила в неудобное положение пресс-офис Белого дома, который был вынужден защищать первоначальную версию отставки Коми. В пятницу на помощь своему пресс-секретарю и его заместителям пришел сам Дональд Трамп. «Поскольку я очень активный президент, вокруг которого много происходит, невозможно представить, что мои помощники дадут идеально точные ответы на все вопросы. Быть может, вообще лучше отменить пресс-брифинги и выдавать ответы в письменном виде во имя точности», – предположил президент. Через пять дней после увольнения Коми эта история обрела черты масштабного скандала. В дополнение ко всему, президент Трамп предостерег бывшего директора ФБР от попыток устроить утечку информации о российском расследовании. Иначе он, президент, может использовать некие записи их разговоров. Чего может опасаться президент и является ли это предупреждение попыткой оказать влияние или даже подорвать расследование, ведущееся ФБР? На взгляд многих оппонентов президента, в таком поведении маячат признаки действий, которые могут привести к импичменту.
Рассказывал Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. Увольнение Джеймса Коми стало одной из главных тем дискуссии российских блогеров. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Главный герой Рунета на этой неделе – Руслан Соколовский. В четверг в Екатеринбурге завершился процесс по уголовному делу, самым громким эпизодом которого стала ловля покемонов в храме. Перед приговором Соколовскому настроение многих было самое мрачное. Прокуратура запросила для видеоблогера реальный срок по обвинениям в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Мария Эйсмонт.
Очередной исторический процесс. Все, что можно было про это сказать, уже сказано. Уже и не страшно, и не смешно. Скорее, мерзко и противно. От того, что мы, по крайней мере, сегодня, никак не можем на это повлиять.
Андрей Десницкий.
Приговор блогеру Соколовскому со всеми его дурацкими шуточками — это приговор всей православной миссии последних 8 и всему церковному возрождению последних 29 лет. С Пусси Райт можно было сказать: «Путин обиделся, нас заставили». Тут уже все добровольно и с песнями. Опять пришли к принудиловке и полицейщине. И что самое противное, опять как бы «мы ни при чем», опять «идите в суд».
Сам текст приговора разошелся по поговоркам, еще когда судья не успела его дочитать.
«Отрицает существование Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. Таким образом, совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 «Оскорбление чувств верующих».
Твиттер тот самый Мартин.
Соколовский виновен в переосмыслении ситуации непорочного зачатия. Нет, ну вы только вдумайтесь.
Леонид Волков.
Включил послушать, как судья начитывает приговор. Как болванчик. Даже у судьи Блинова больше эмоций было. Но все равно каждая фраза просто просится в вечность. Там местами почище Трульского и Лаодикийского собора. Соколовский оскорбил чувства верующих тем, что сравнил Иисуса с мертвецом-зомби, потому что тот сначала умер, а потом воскрес. Долдонит судья. Понятно, что она, видимо, не согласна то ли с тем, что он умер, то ли с тем, что воскрес. Вопрос только в том, какая это нынче статья.
Евгений Енин.
Я вот думаю, если Соколовского судят в том числе за наделение Христа качествами зомби, можно ли считать, что существование того и тех установлено судом?
Решение суда — 3,5 года лишения свободы, но условно. Первой реакцией многих был вздох облегчения. Надежда Толоконникова.
Условный срок Соколовскому. Есть, ура, отлично.
Станислав Яковлев.
Соколовский, что тут можно сказать? Иногда Бог все-таки есть. Мои поздравления всем причастным.
Другие, впрочем, пишут, что эта радость, как говорится, со слезами на глазах. Михаил Светов.
Рад, что Соколовский больше не сидит. Полгода в СИЗО он уже отсидел ни за что. Но радоваться, что могли и ножичком полоснуть, отказываюсь.
Алексей Навальный.
Интересно, что в итоге ловец покемонов Соколовский провел в камере времени гораздо больше, чем Васильева по делу оборонсервиса.
Федор Крашенинников.
Позорный приговор позорного судилища. Только оправдательный приговор был бы уместен с последующим судом над теми негодяями, кто затеял всю эту гнусность.
Общее мнение, что власти попытались разрешить ситуацию по принципу «и волки сыты, и овцы целы». Аркадий Дубнов.
Значит, в администрации президента пришли-таки к выводу, что предвыборной кампании Путина не нужны лишние проблемы. И слава богу.
Екатерина Шульман.
Долго думали, небось, как достичь желанного эквилибриума меж кровожадностью местной епархии и общественным мнением.
Условный срок, однако, отнюдь не равноценен оправданию. Соколовский, например, фактически лишен возможности вести свой блог, вязаный твиттер.
Соколовский осужден к условному сроку. Впредь ему предписано передвигаться на коленях в сопровождении 2 священнослужителей.
Твиттер мысли президента.
Не тешьте себя иллюзиями. Условный срок может превратиться в реальный, если какому-то православному покажется, что ты не покаялся в грехах.
Александр Тимофеевский.
Условный срок – безусловная победа, и радость от нее легко понять. Ни в чем не виновный человек останется на свободе. Но, если вдуматься, она еще безысходнее, чем даже приговор суда.
Игорь Эйдман.
История повторяется в виде фарса. В условно-религиозной России условная инквизиция приговаривает за виртуальное кощунство к условному сожжению на костре. Условный патриарх, условный президент и условное общество будут условно довольны.
Гнев ряда комментаторов обратился против РПЦ и ее так называемой «симфонии с властями». Твиттер барон Мюнхгаузен.
Можно как угодно относиться к делу Соколовского, но нельзя не признать огромный вклад РПЦ в распространение атеизма, особенно среди молодежи.
Варвара Турова.
Слава богу, что блогер Соколовский не проведет 3,5 года в тюрьме. Какой ужас, что условный приговор невиновному человеку мы воспринимаем как облегчение, а не как стыд, позор и абсурд. Какой ужас, что большинство священнослужителей молчат и никак не высказываются по этому поводу. Эх, такая церковь была пару тысяч лет назад.
Лизавета Нестерова.
Кстати, приговор за отрицание существования Иисуса — это ведь чисто приговор за атеизм в светском государстве. Это я просто напоминаю.
Алексей Табалов.
Он отрицал существование Бога. Интересно, а когда уже на кострах начнут сжигать?
Инесса Землер.
Скажите, а уголовные дела в отношении ныне здравствующих преподавателей научного атеизма и всех тех, кто сдавал этот предмет в институте, уже возбудили? Повторяю, всех тех, кто сдавал.
Собственно, это один из многих парадоксов российской жизни. Митя Олешковский.
Блогер Соколовский оскорбил чувства верующих тем, что в одном из своих роликов отрицал существование Христа и пророка Мухаммеда. Я не сильно разбираюсь в исламе, так что могу сказать только с точки зрения христианства. Любой верующий человек просто посмеется над подобным заявлением и все. Вера не зависит от того, что про нее говорит в своих видео какой-то блогер. Мы 70 лет жили в стране, где государство отрицало существование Бога, где жители уничтожали церкви и где священников расстреливали тысячами, а за поход в церковь вплоть до распада Советского Союза человек мог схлопотать себе, в зависимости от периода, разного рода проблемы, от выговора до расстрела. И ничего, даже такие драконовские меры не повлияли на веру людей. Очень многие люди сохранили свою веру под страхом смерти. Как же на них тогда может повлиять высказывание какого-то человека? Никак. Но что куда более важно, подобные высказывания не могут караться по закону. Это же напрямую противоречит Конституции нашего светского государства.
Иные, впрочем, вспоминают другие юридические документы. Павел Шехтман.
Соборное уложение 1649 года. «Будет кто иноверция, какие не буди веры, или и русский человек, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на рождшую Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, или на честный крест, или на святых Его угодников, и про то сыскивайте всякими сыски накрепко, да будет сыщиться про то допрямо, и того богохульника обличив, казните сжечь». А Соколовскому вообще условку дали, не скреп. Как-то получается, а? Но направление правильное, скрепное.
В общем, как-то так. Елена Шейдлина.
Сегодня Соколовский, а завтра ты. Сегодня отнимают наши права, у каждого из нас.
Но есть и иная точка зрения, а кто-то даже разочарован мягкостью приговора. Юрий Хованский.
Да, потерпевшие те еще чудики, но это не отменяет их конституционного права требовать ответа от всяких умников, которые лезут к ним в храм. А кукарекать о том, что невиновному дали условку – последнее дело. Вина была, потерпевшие были, суд был. Невиновных тут нет.
Сергей Марков.
Все эти нападки на РПЦ имеют целью развязать новую смуту в стране, с целью уничтожить идентичность русского народа, частью которой является православная вера. Конечно, Соколовский про эти далекие стратегические цели не знает. Но презрение к другим людям, к их идеям, он выражает ярко и действием, за что и должен быть наказан. Власть обязана защитить мирных, спокойных людей от нападок бессовестных отморозков, типа этого Соколовского.
Максим Кононенко.
Важно понимать, что обвиняли Соколовского не в ловле покемонов в храме. Его обвиняли в том, что он много раз умышленно, то есть специально, оскорблял в своих роликах самые разные социальные группы, по его собственному признанию, для того, чтобы прославиться и стать богатым. То есть намеренно эпатировал общество, добиваясь от общества ответной реакции. Вот общество ему и ответило.
Впрочем, даже многие из тех, кто отнюдь не разделяет идеологию и методы Соколовского, указывают на необходимость отмены статьи об оскорблении чувств верующих и прочих подобных статей, карающих за высказывание, включая одиозную 282-ю. Наталья Холмогорова.
Наговорил Соколовский кучу всего, например, про инвалидов и смертельно больных. Редкие мерзости говорил вообще-то. Ничего, это не важно. Что бы ни говорил, к чему ни призывал, сажать за это нельзя. Все согласны.
Александр Архангельский.
Опять наступила плоская эпоха, когда размышлять неуместно, уместно только делать заявление. Делаю. Приговор за речевую деятельность аморален. Условный срок лучше реального, но существа это не меняет.
Илья Клишин.
Я готов презирать идиотов, которые отрицают Холокост и геноцид армян, оскорбляют на словах евреев, арабов, черных, белов, геев, цисгендеров, атеистов, верующих, шутят над тем, что кому-то дорого и ценно, но когда этих людей отправляют в тюрьму только лишь за слова, я всегда на их стороне.
Алексей Навальный за неделю успел улететь в Барселону, прооперировать там обожженный зеленкой глаз и вернуться в Россию. Споры о том, как Навальному удалось за считанные дни получить загранпаспорт и визу, начались в конце прошлой недели. Сам Навальный в пятницу подтвердил, что обращался с письмом по поводу загранпаспорта к главе администрации президента, что породило новую волну конспирологических теорий. Павел Пряников.
Алексей Навальный признался, что 4 мая лично писал письмо в администрацию президента с просьбой выдать ему загранпаспорт. Как обычно, все прошло незаметно, поклонники съели. Вокруг Навального накапливается все больше непонятных сюжетов.
Твиттер Гого Кремлин.
Навальный обратился к войной из-за паспорта. Бесхребетная тряпка, а не оппозиционер.
Русское будущее.
Чисто зафиксировать. 4 мая Навальный пишет в блоге. «Сегодня звонок из ФМС. Приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то, думаю, пранкеры. Все же 5 лет мне паспорт не давали». Через неделю, 11 мая, Навальный рассказывает в своем видеоблоге. «Для получения загранпаспорта я написал письмо главе администрации». Не понял, а куда же вдруг делись какие-то пранкеры?
Навальный вправду рассказал о письме Антону Вайно только после того, как сообщения об этом появились в газете «Московский комсомолец», а затем разошлись по телеграмму. Противники оппозиционера использовали сообщение как очередной довод в пользу идеи «Навальный – часть политического истеблишмента и проект Кремля». Твиттер – антидот добра.
В который раз на фоне постоянных обвинений со стороны Навального в адрес Кремля, что вот, мол, ребята совсем меня задавили, не дают Россию с колен поднять, все оказывается с ровной точностью до наоборот. Достаточно вспомнить хотя бы случай с мэрскими выборами в Москве. Серьезно? Кремль настолько хочет запретить Алексею все, что спокойно смотрит на то, как он регистрируется на выборах мэра Москвы и даже помогает ему с подписями местных депутатов, подряжая на это дело единороссов. Окей, ладно, проехали. Недавняя история. Второй суд. Навальный уже с условкой. Новый срок автоматически означает отмену условки и новое наказание по совокупности приговоров. И как там дела у нас? Ах да, точно, продолжаем пилить мемчики на YouTube. Все это время удальцов, другие фигуранты болотного дела продолжают сидеть в тюрьме.
Телеграм-канал «Низ Игорь».
Должен ли публичный политик, возможный кандидат в президенты, направлять личные просьбы главе администрации президента Российской Федерации, либо должен добиваться своих прав открыто, раз ты публичный политик? Должен ли оппозиционный публичный политик договариваться с действующей властью по личным вопросам скрытно, или должен это делать открыто и ставить интересы общества, как прецедента, выше личных интересов?
Вину Навальному ставили и решение оперировать глаз за границей. Телеграм-канал «Красный Сион».
Навальный полетел лечиться в Испанию. Для 95% россиян он тоже номенклатура.
Защитники Навального высказывались не менее эмоционально, чем его обвинители. Телеграм-канал «Ярош».
Фанатики ждали, что Навальный и правда вставит себе стеклянный глаз и посадит попугая на плечо на потеху толпе, чтобы желающие могли постить мемасики.
Роман Попков.
Совсем уже обезумели. Вы вообще хоть понимаете, что такое потерять в одночасье почти половину своего зрения? Вы отдаете себе отчет в том, какой это кошмар? Навальный хочет попробовать спасти свое здоровье. Это именно так называется, причем не пренебрегая при этом чьими-либо интересами, не уничтожая какие-либо политические проекты, не убегая с баррикад, которых все равно нет, не снимая своих кандидатур со всяких выборов. Просто вот пока есть возможность попробовать спасти зрение.
Николай Травкин.
Какими же идиотами надо быть, чтобы осуждать Навального за письмо в администрацию? Пусть бы лучше ослеп на один глаз. Так выйдите к Кремлю и выколите себе глаз в знак бескомпромиссного протеста. Что же вы геройство требуете только от других?
Некоторые комментаторы считали, что политик может воспользоваться отъездом, чтобы скрыться за границей. Или даже предполагали, что паспорт ему был выдан властями именно с этой целью, и обратно в Россию его могут не впустить. Олег Кашин.
Навальный вернулся, а все чего-то молчат, особенно те, кто вчера писал, что он на 2 месяца в Барселоне.
Остап Кармоди.
Ну что, Навального выпустили и впустили, несмотря на всеобщие страхи. Потому что бывает и так, что интересы Путина и Навального совпадают. Я не окуплен Кремлем, конечно, а просто о том, что ни Навальный, ни Путин не хотели, чтобы главный оппозиционный политик России стал одноглазым романтическим пиратом.
Бесконечный спор о том, является ли Навальный проектом Кремля, прервала новость о том, что координатора одного из штабов политика обыскали из-за раскрашенной в графическом редакторе фотографии статуи Родины-Матери. Артем Дерягин.
Уважаемые россияне, запомните уже раз и навсегда, обливать человека зеленкой законно, разукрашивать памятник зеленкой в фотошопе нет.
А началась неделя с решительной победы Эммануэля Макрона на выборах президента Франции. Среди российских противников Путина обнаружилось немало сторонников Макрона. Они наполнили сеть многочисленными шутками на тему денег, влитых Кремлем в кампанию, проигравшей на выборах Марин Ле Пен. Леонид Волков.
Поздравляю всех французских друзей и всю Европу поздравляю. А также, конечно, очень радостно, что в крупной демократии со сложно устроенной политической системой яркий 39-летний политик может пробиться на самый верх за очень короткое время, просто яростно впахивая. Так и должно быть, и хорошо, что это работает. А нам, российским избирателям, рано или поздно, и лучше бы рано, надо будет задать несколько вопросов. А вот деньги, которые Россия прокачала на Запад и вложила в компанию Ле Пен. Это же у нас с вами их украли. Кто и какую ответственность за это понесет? А вот открытая поддержка явно отстающего кандидата как законными, так и незаконными средствами. И все эти взломы и вообще агрессивная поддержка Ле Пен против Макрона в последние недели – это такой очередной геополитический триумф путинцев-дугинцев? Как теперь Путину с президентом Макроном встречаться? Как отношения строить?
Твиттер МИД Раиси.
Где деньги, Марин?
Твиттер Славянск.
Ле Пен поблагодарила французских избирателей, отдавших за нее свои голоса, и, конечно же, россиян, отдавших ей свои пенсии.
Эммануэля Макрона сравнивали с Владимиром Путиным, не в пользу последнего. Алексей Шабуров.
Про нового президента Франции Макрона в Википедии пишут, что в молодости он работал помощником философа Поля Рикера. Это прямо круто. В России президентом работает бывший помощник Собчака, а во Франции бывший помощник Поля Рикера. Почувствуйте разницу.
Анастасия Кириленко.
А еще Макрон на пианино играет. Читала в одной из статей о его биографии. Сравните с нашим, выучившим 3 аккорда и посему страдающим от комплексов.
Выбор французов многие связывают с будущим ЕС. Андрей Зубов.
Во Франции президентом стал Эммануэль Макрон. Для России это очень хорошо, для мира тоже. Для Франции не знаю. Пусть судят французы. Для России хорошо, потому что надежды Путина расколоть Европу и устраивать коалиции, как в 19 веке, потерпели крах. Европа остается единой. Камни, заложенные отцами-основателями Евросоюза, Аденауэром, Шуманом, Мане, де Гаспери, остались на прежних местах. Чем консолидированнее будет Европа, тем быстрее изменится Россия.
Однако результат Марин Ле Пен не стоит сбрасывать со счетов, считают комментаторы. Марат Гельман.
Хоть и проиграла Марин, но столько голосов правые никогда не набирали. Левый поворот стал невозможен именно тогда, когда общество, буржуазное общество, впитало социалистические идеи и некоторые воплотило как свои. Теперь очередь присмотреться к правым идеям и попытаться найти в них прививку от правого же поворота.
Российские официальные СМИ встретили победу нелюбимого ими кандидата в целом стоически, но не все. Внимание комментаторов привлекла колонка в «Комсомольской правде» за подписью Дарьи Асламовой, объясняющая, кажется, сразу все.
Французы заслужили резинового Макрона. Они должны пройти через глобалистский ад. Они не заслуживают демократии, оплаченной жизнью миллионов советских солдат.
За пару дней до выборов в сеть были выложены документы предвыборного штаба Макрона. Разумеется, подозрение тут же пало на русских хакеров. Александр Кынев.
В чем глубинный смысл попытаться нагадить в кампанию абсолютно очевидно уверенно побеждающего кандидата и испортить отношения с будущим президентом? Это какая-то альтернативная одаренность.
Расследование возможного вмешательства России во Франции только начинается, а в США оно уже давно идет. И вот на фоне этого расследования президент Трамп внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми. Многие проводят параллели с Уотергейтом, скандалом, разразившимся в 1973 году, когда похожие действия президента Никсона повлекли за собой его отставку. Телеграм-канал «Исход».
В письме об увольнении Трамп специально благодарит Джеймса Коми за то, что он 3 раза сообщал Трампу, что тот не является подследственным по делу о русском вмешательстве в выборы. Вряд ли это повлияет на интерпретацию событий в мейнстрим-медиа. Первый же экспертный комментарий на CNN гласит, что директор ФБР повторил судьбу прокурора Арчибальда Кокса, уволенного Никсоном в 1973 году за расследование Уотергейта.
Сергей Пархоменко.
Президент Трамп внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми. Того самого Коми, который является сегодня ключевой фигурой в огромном расследовании, посвященном контактам трамповского штаба с российскими спецслужбами по ходу избирательной кампании. В последний раз Коми меньше недели назад участвовал в очередном раунде слушаний об этом в Сенатском комитете по безопасности. Похоже, отчет будущей хроники импичмента Трампа начнется с сегодняшнего дня.
Максим Трудолюбов.
Страньше и страньше. Трамп увольняет директора ФБР, главная история, связанная с которым – расследование связи между компанией Трампа и Россией, и на следующий день встречается с министром Сергеем Лавровым. Только вроде побеждают скептики по поводу Путина-кукловода, и тут снова такой простор для творчества.
В то, что скандал приведет к импичменту, верят далеко не все. Вадим Клейман.
Нет, Уотергейт тут ни при чем. Трамп же все написал открытым текстом, типа «Зачем ты мне все время говоришь, что я не под следствием? Угрожаешь? Успокаиваешь? А я тебя не боюсь и не нуждаюсь в твоей защите. Я посоветовался с министром юстиции, и мы решили тебя уволить. Для импичмента нету никакого повода, по крайней мере, пока, если не считать сильного желания противников Трампа, но их в Конгрессе меньшинство».
Не все считают версию, связанную с Россией, приоритетной. Многие указывают на роль Джеймса Коми в расследовании, которое велось перед выборами в отношении Хиллари Клинтон. И тут позиции критиков Трампа не столь прочны, ведь сами демократы ранее обвиняли Коми в предвзятости по отношению к их кандидату. Борис Рожин.
Коми за несколько дней до выборов опубликовал известное письмо о продолжении расследования о махинациях Клинтон с секретной перепиской, что, возможно, сказалось на поддержке Клинтон ее сторонниками в ряде ключевых штатов, хотя и не обязательно, что именно это сыграло решающую роль. Коми обвинялся в том, что данные для расследования ФБР он брал из утечек WikiLeaks и вбросов русских хакеров. Коми сначала отметал все обвинения, но потом поплыл, признав, что его решение могло повлиять на результаты выборов, стараясь занять позицию стороннего наблюдателя, действующего независимо от обоих политических лагерей. Для демократов он бросил подачку, мол, я и против Трампа расследование веду. На деле Коми пытался играть в независимую позицию там, где идет жесткая политическая война на уничтожение. Он сторону не выбрал, и его порвали с двух сторон.
Ну а написание фамилии уже бывшего директора ФБР в русской транскрипции породило множество шуток и каламбуров, в которых фигурировал один из субъектов Российской Федерации – Сергей Ёлкин.
Чемодан, вокзал, Сыктывкар.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг» и о приветствии обозревателю «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот бурлит интернет, все обсуждают приговор ловцу покемонов, а федеральные телеканалы этот суд показывают?
Я, конечно, прицельно смотрела федеральные каналы, там не было вообще даже упоминаний. Единственное, что вот несколько сюжетов, которые я видела, это на РЕН-ТВ, там был сюжет... Ну вот типа чего-то такого о покемоне-провокаторе, достаточно агрессивный. Был абсолютно спокойный, просто такой вот повествовательный сюжет на канале 360. И на Первом канале в какой-то программе я услышала довольно смешную вещь, которая показывает, что Первый канал имеет представление о Соколовском. Дело в том, что какое-то время назад шел с очень большим успехом сериал «Мажор». На Первом канале, так вот, главного героя, главного мажора, это молодой человек, прожигатель жизни, зовут Игорь Соколовский. Вот где-то было так упомянуто, но заключается в том, что этот Игорь Соколовский, это, выражаясь языком соцреализма, в конце концов, самый главный положительный герой. Вот это вот все, что я могу сказать по поводу того, как телевидение отреагировало на всю эту совершенно феерическую историю с такими запоминающимися текстами, от которого, я думаю, там какой-нибудь Ионеско просто бы умирал от зависти.
Слава, ну, конечно, эта неделя прошла под знаком Дня Победы, и дата была в очередной раз использована для политической борьбы, в частности, против Украины, где завершение Второй мировой войны отмечают 8 мая, георгиевские ленточки не приветствуют. Ну, вот я видел несколько сюжетов на эту тему, наверное, вы видели гораздо больше.
Да, вы правы, но вообще сначала я хочу сказать о первом, конечно, изумлении, если не потрясении. Это парад. Начинается демонстрация парада. Рядом с Путиным находится все время какой-то неопознанный господин. Ну, вот так я понимаю, что я его где-то видела, но я не знаю, кто это, причем он следует тенью, только он один, больше никого. И примерно на 40-й минуте нам сообщили, нам телезрителям сообщили, что это президент Молдавии Дадун. И тут же стало ясно, что это единственный иностранный гость. Это, конечно, производило мощное впечатление. Вообще, я бы сказала, что вот на этот раз, 9 мая, это был апофеоз такого управляемого милитаристского сознания, потому что если раньше парад транслировали там 1-2 канала, максимум 3, то теперь парад транслировали 5 каналов, а вот военный канал, ну, извините за тавтологию, на 10 кнопках. Это очень много. Лидировала Россия, разумеется, потому что там в 5 часов утра уже нарисовались Скобеева и Попов, которые вели вот этот вот канал просто из студии с включениями, репортажами и прочее-прочее. На самом параде, конечно, вот эти вот детали, они заслуживают внимания, я думаю, политологов, потому что то, как выехал дворец Спасской башни Шойгу, который перекрестился чуть-чуть позже, он уже проехал как бы ворот Спасской башни и как-то торопливо перекрестился. Потом любимая тема – это рукопожатие Путина. В этот раз их было чрезвычайно много, он по несколько раз всех обходил. Ну и, конечно, когда он добирался до своих соратников, вот это вот начиналось самое интересное. Мне показалось, я могу ошибиться, что он как-то здоровался не со всеми. Вот мне показалось, что он обошел Дворковича, и что совсем уж важно в контексте вообще последних наших замечательных событий в области реновации, он как бы и не пожал руку Собянину. На его пути как-то все время возникал Медведев, о котором вообще все забыли на этом параде. Его как-то упомянули уже не вторым, не третьим, не четвертым, а вот куда-то совсем ближе к концу списка. Ну вот, потом еще было замечательное действие, потому что, опять же, отличник боевой политической подготовки канал «Россия», он канал комментировал «Бессмертный полк», и делали эти Соловьев с Михалковым. И вот неважно, что они говорили, то есть понятно, что они говорили, но я обратила внимание, я вообще иногда делаю такие эксперименты для себя, я выключаю звук и смотрю на лица. Ну вот лица Соловьева и Михалкова, ну я бы так мягко сказала, очень недостоверные, как и весь праздник вообще. И такое ощущение, что это главный вообще его смысл, это не любовь, а ненависть. И вы правильно заметили, что осуждение тех, кто празднует не так, как положено, это вообще идея фикс. Так в наших любимых вот ток-шоу в исполнении Десантикова Первого канала и прочих десантиков других каналов, Делягин, например, сказал, что тех людей, кто неправильно празднует, нужно сажать в тюрьму, а Лимонов потребовал ввести в уголовный кодекс статью об оскорблении 9 мая. Опять появилась попса в гимнастерках, да? Раньше это был такой тренд, вот перестроечное время, и потом, и уже в цветущие путинские годы. Потом это как-то уж в связи с каким-то повышенным градусом пошлости и бессмысленности это ушло, и вдруг опять вся эта попса в гимнастерках. Иду вчера по Тверскому бульвару, и там прямо на бульваре такая роскошная фотогалерея, это прекрасные такие фотоработы, а там на картинках опять все тоже попса, значит, пышнотелая Семенович, которую как-то умудрились втиснуть в гимнастерку, Блёдан, Сати Казанова, прочие звезды, в том числе в основном таблоидные. Вот они в гимнастерках, они как бы изображают какие-то сцены войны. И был еще на канале РЕН-ТВ такой вот клип «Темная ночь» от героев вчерашних дней рок-звезд. Это было примерно то же, что и галерея вот этих вот девушек на Тверском бульваре. Ничего не придумано новое, но все разрушено, потому что ничего на ненависти, видимо, ничего построить невозможно. Главное, конечно, вы правы, это то, как все происходит на Украине, как там все неправильно, как там все плохо, ну и, соответственно, как все правильно и хорошо у нас. Вот выясняется, что эта идея как-то уж совсем неплодотворна.
Ну, еще один сюжет недели – это встреча Трампа с Лавровым, которая породила очень странный эффект, потому что фотограф ТАСС был единственный, кто поначалу опубликовал протокольные снимки, и это стало поводом для нескольких ток-шоу.
Да, конечно, это стало поводом для, опять, невероятной гордости, которую демонстрируют эти ток-шоу, потому что вот первая студия, я уж не помню, кто, они обычно говорят все хором, там круг экспертов очень ограничен. Вот один из экспертов сказал, что вот уволили Коми, и теперь весь мир переориентирован. Раньше говорили о Вашингтонском обкоме, а теперь о Московском. И вообще встреча Лаврова с Трампом – это абсолютно наш полный триумф. Когда там вот, ну, там какой-нибудь Слава Ковтун пытается сказать, что вот была и встреча Трампа с Клинкиным, министром иностранных дел Украины, ему тут же популярно объясняют: нет, этой встречи не было. Почему, спрашивает условный Слава? Да потому что об этом нет ни слова на сайте Белого дома. Значит, раз слов нет, значит, встречи не было. Потом вот выясняется, она все-таки была, но Трамп, оказывается, всячески пытался продемонстрировать презрение к господину Клинкину. Он даже не встал, беседуя с ним. И вот о том, что в этот день Украина присоединилась к Шенгену, и что это очень важное событие в жизни страны, и что это абсолютно недосягаемая мечта россиян, об этом не было сказано ни слова. Вообще, вы знаете, вот что меня всегда удивляет каждый день, я думаю, чем будем гордиться сегодня? И вот эти вот поводы для гордости, они абсолютно неисчерпаемы. Вот сейчас, скажем, Кристиан Костов, это мальчик, который ученик, как бы ученик Димы Билана, он участвовал в программе «Голос», он представляет Болгарию, и вот сейчас он вышел в финал. И выяснилось, что это большой праздник русского народа, потому что все равно это же наш Кристиан Костов, при этом он бывал тоже в Крыму, что, конечно, не делает чести там украинским спецслужбам, потому что, ну, как-то действительно странно, Самойлова не пустили, а с этим Костовым, оказывается, все хорошо. Так вот, погордились Костовым, дальше мы погордились тем, что там еще и много от Армении, и вообще вот наш голос, оказывается, поставляет главных людей для Евровидения. Я как-то все время, не то чтобы меня задело, но как-то я обратила на это внимание, хотя не всегда, честно говоря, обращая внимание на творчество Марии Захаровой, очень обильное, изобильное, я бы даже сказала. Вот она говорит об интеллектуальной агонии американских СМИ, ну вот в связи в том числе и с фотографией, с этим сюжетом, о котором вы говорили. И мне очень хочется как-то уже в который раз обратиться к Марии Захаровой и посмотреть, если не на все наши СМИ, то хотя бы на телевидение. Мне кажется, она там увидит очень много интересного вот по означенной теме.
Слава, а как же Евровидение не транслируют, а тем не менее конкурс обсуждают?
Да, вот стали обсуждать. Ну вот на уровне наших побед, да, Евровидение не транслирует, но вот как-то вот начали обсуждать конкурс. Там уже готовится финал, и, видимо, ближе подбивают какие-то итоги. И вот выясняется, что хоть Юлию Самойлову не пустили, а все равно вот если победит, допустим, условно говоря, Костов, то это, конечно, победит Россия, потому что мальчик, он там, я не знаю, до какого-то возраста жил в Москве и бывал в Артеке, и единственное, о чем, как сказала таким зефирным голосом Стриженова, это ведущая программы «Время покажет», она сказала, единственное, о чем жалеет многочисленная армия поклонниц Костова, это о том, что, то есть имеется в виду девушки разных возрастов, что они не смогут за него проголосовать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода». Мы говорили о скандальном приговоре Руслану Соколовскому, а теперь о решении суда, которое можно только приветствовать. 80 лет понадобилось для того, чтобы реабилитировать казачьего атамана Дмитрия Пушкарева, арестованного и расстрелянного в 1937 году. Его дело до сих пор остается засекреченным, поэтому слушалось в Забайкальском краевом суде в закрытом режиме. Дмитрию Пушкареву, жившему в селе Мангут на границе с Монголией, инкриминировали организацию полка для борьбы с красными партизанами во время гражданской войны, убийство одного из них в 1920 году, а также участие в контрреволюционной деятельности и подготовку к вооруженному восстанию. Внуку атамана, учителю физики Игорю Пушкареву, удалось доказать, что все это ложь. Вот что он мне рассказал.
То, что я занялся этим делом, это моя пожизненная мечта еще от своего покойного отца. 18 лет я получил такой наказ, искал деда своего. Что деда расстреляли, я узнал только вот буквально несколько лет назад, может, год-два. А то, что деда забрали, папа мой рассказывал, что ночью пришли, в 37-м, и больше он не вернулся. Просил меня, может, где-то что-то как-то я узнаю. У меня отец 26-го года, 11 лет ему было. Жена у него в 40-м году умерла, то есть бабушка. А дети, двое сыновей, они потом на фронт ушли. Дядя Гоша ушел в 41-м, по-моему, или 42-м, я точно не помню. А папка в 43-м ушел. Девчонки в детдом определили их.
Как сложилось дело? Его же арестовывали несколько раз.
Ну, его в 25-м, 28-м, в 30-м и в 32-м арестовывали. В 28-м году его осудили по статье 116, КРСФСР. Растрата. Какая растрата была у него, я не знаю, что он не член колхоза был. В 25-м, в 30-м, в 32-м он привлекался по одному этому и тому же делу. Всегда его отзывали. Через несколько месяцев его освобождали.
По поводу этих партизан, да?
Да ему все контрреволюционную деятельность, никаких партизан тут не упоминалось. Он был станичным атаманом, то есть глава 5 казачьих поселков. А для красных, для большевиков это было уже большое такое противоправное деяние. Статья 58.13, она и говорит, что это за службу на ответственных должностях при царском режиме или контрреволюционных правительствах. Вот за это вот это вот его не могли простить. Сначала-то ему ставили всю вину, что он принимал активное участие в формировании добровольческого казачьего полка. Это 12-й Магурахшинский полк. Ему приписывали то, что дядя его, который его воспитывал, он ушел с Семеновым, с атаманом Семеновым за границу. И его обвиняли в том, что он поддерживает с ними связь, получает оттуда оружие для того, чтобы совершить вооруженные восстания, подготовка к вооруженным восстаниям. Вот это ему инкриминируют. Про партизан до 37-го года никто и не заикался.
А откуда взялось про партизан эта история, про расстрел?
Пришли все, кто со мной вместе занимался вот этим делом, адвокаты мы этим, люди добрые, которые мне помогали. Изучив это дело, мы просто пришли к выводу, что оно было явно сфальсифицировано, а все это выдумано, надумано, потому что там все полностью говорит о том, что это было придумано на потребу дня для того, чтобы подвести его под такую статью, которая бы однозначно положила его в могилу.
То есть это просто вымысел 37-го года, просто сфабриковано полностью, никакого расстрела не было, он ни в чем не участвовал.
Разумеется, одного, которого приписали, что он лично расстрелял, мы нашли архивную справку, что этот человек, которому мы приписывали, что он расстрелял, он умер в 59-м году. Есть справка, это председатель совета.
В шпионаже его не обвиняли, как обычно всегда делали? Всегда же находили?
Ну, нет, шпионаже не обвиняли. Им хватило вполне 58-11, 58-13. Вот эти две статьи, им вполне хватило, чтобы его закопать.
А у вас была возможность ознакомиться с документами в этом деле? Или оно закрыто и вам не показывали ничего?
Нет, почему? Я ознакомился. Я сначала дал подписку о неразглашении, а потом меня ознакомили.
И вы видели прямо все документы, в том числе и доносы какие-то, нет?
Да. Это не доносы, это протоколы с допроса свидетелей. Три протокола, потом... Оказалось, что в 62-м году проводилась перепроверка, и один из свидетелей, остававшийся в живых на тот момент, он отказался от своих показаний и сказал, что у меня их Черняев, начальник мангутского погранотряда, подписывай, протокол был уже составлен. Он мне сказал, я сам в то время сидел уже тоже в КМВД там, у них в Мангуте, в погранотряде. И начальник Черняев мне сказал, подписывай, а то будешь стоять здесь, пока не подпишешь. Я подписал и давал ему показания не только на него, его периодически выводили из камеры и заставляли подписывать те или иные протоколы.
Но при этом в 62-м году его все-таки не реабилитировали. А почему?
В протоколах там допрос свидетелей, вот, допустим, характеристики ему дают, что это ярый белогвардеец, отъявленный беляк, станичный атаман. В то время, в 62-м году, большевистская идеология, она бы ни за что не позволила такого человека реабилитировать.
А кем он работал в 20-е и 30-е годы?
Он был крестьянин-наличник, а на момент расстрела в 37-м он был десятником, строительная контора какая-то, что ли, десятником был.
Казачье движение же было разгромлено полностью, он же не мог в нем участвовать.
Да. Он представлял, так сказать, для них опасность, надо было обязательно уничтожить тем, что, во-первых, Мангут стоит на границе. Во-вторых, так как он был станичным атаманом, это выборная должность, этот человек в случае какой-то, так сказать, заварухи, можно так говорить, мог, конечно, за собой повести народ. А так как в характеристиках написано, что это ярый белогвардеец и отъявленный кулак, то ясно, в какую сторону он мог повести за собой людей. Поэтому его необходимо было подвести под такую статью, чтобы его живым он оттуда не ушел. Вот и мы собирали, вот и натянули ему и партизан, и то, и другое.
Наверное, антикоммунистом-то он был, действительно?
Ну, разумеется. имеется все-таки в нашем районе, в казачьих поселках, вот во всех казачьих поселках, как мне сказал историк Владимир Исаакович Василевский, когда в 67-м году искали партизан, чтобы наградить в 50-летие революции, оказалось, что в Мангусии вообще не было партизан. Некого было награждать. Казачество, разумеется, наше, вот, по крайней мере, в нашем втором отделе, по нашим районам, имеет такое большое пахотное и сенокосное угодье, вряд ли кто-то, я даже удивился бы, если бы кто-то пошел за партизан. Казачество. Партизаны у нас в нашем районе пошли только два семейских села. Это было Рай, Кулинда, Нукен еще такой тоже там непонятно кто жил. И прииски. Остальные приискатели рабочие. А казачество не пошло. Не нашли таких.
Вы участвуете в каком-то казачьем движении?
Нет, я не участвую. Работаю над сохранением памяти георгиевских кавалеров, героев нашей страны, работаю над этим. А в современном нет, я не участвую. Мы работаем под руководством Виталия Юрьевича Апрелкова, известного забайкальского писателя-историка, краеведа. Вышло 4 тома георгиевских кавалеров забайкальского казачьего войска. Мы, поисковая группа, ездим по селам, каждый в своем районе где-то, кто-то работает в архивах, собираем данные, вот таким образом включаем в книгу, вот том сейчас работа идет над 5-м томом.
Ваш дед был награжден 3 георгиевскими крестами, да?
Да. Я об этом не знал, это нашел в архивах Виталий Юрьевич Апрелков, спасибо его глубокой благодарности ему. Нашел он и описал мне подвигов, за что он, я об этом даже не знал.
А в 80-е годы, когда вот началась Горбачевская перестройка, ведь там тоже был очень сильный процесс реабилитации. Ваша семья не пыталась что-то сделать?
Нет, не пытались. Да мы же вам вообще не знали, что, как он, просто в ночью забрали все. Мы ничего не искали. Я, в общем, ходил кругами вокруг да около. Страшно было как-то все равно. Страшно было этим делом заниматься. Я, честно говоря, и до сих пор еще боюсь. А мама моя вообще мне запрещает этим делом заниматься. Говорит, что тебя самого это посадят. Маме моей 91 год.
И вот когда вы обратились с исковым заявлением в суд, как суд это воспринял и как вообще все это проходило?
Я бы сказал, что работники суда настроены были как-то доброжелательно, я бы вот так охарактеризовал. Проходило все в такой доброжелательной атмосфере. Я ожидал того, что прокурор будет все-таки нас отстаивать позиции того, что он виновен. Оказалось, что прокурор, наоборот, в своем выступлении сказал, что дело сфальсифицировано, человека надо оправдать. Явно сфальсифицировано, человека надо оправдать. Вот таким образом
проходило. То есть прокурор оказался неожиданно на вашей стороне, да?
Да, так, наверное, так. И, по крайней мере, мое мнение.
А сколько слушалось это дело? Это было одно заседание или это был длительный процесс?
Нет, это же кассационные инстанции. Там заседание быстро проходит. Однократное заседание. Это все уложилось на, может быть, 30-40 минут. Мне точно трудно определить, я потому как-то волновался в то время, мне сейчас трудно сказать. Не более часа.
Но этому предшествовало несколько лет сбора документов, да, работа над заявлениями, сбор материалов.
Да, разумеется. Я и в архиве работал, и в прокуратуру обращался много раз, и искал все, и десятки лет буквально, конечно.
Какие-то дома у вас остались от него документы, или все было конфисковано?
Все. Его документов никаких не было. Одна фотография была, и то, пока я в армии был, ее увезли. Я в армии был, папа мой, мы приезжали на похороны родственники, и забрали эту фотографию, я ее найти теперь не могу.
Даже не осталось его фотографии вообще у вас ни одной, да?
Да, вот только из уголовного дела фотографии есть и все.
Наверное, сейчас появятся какие-то еще люди, которые тоже захотят добиться такой реабилитации. К вам за это время не обращался кто-то еще из ваших односельчан или вообще вокруг с подобными историями?
Нет, так, люди, конечно, звонят мне, поздравляют с радостью, одобрение выражают. Я сейчас, так сказать, исполнил свой долг. Я чувствовал этот долг, и я считаю, что я его исполнил. Теперь вот в мае месяце будем искать место, где их расстреливали, и место захоронения.
А это неизвестно до сих пор, да?
Приказ 0047, там же ясно написано, что место захоронения, место приведения в исполнение приговоров держать в строжайшей тайне. Поэтому до сих пор неизвестно. Но все пути указывают на Пачхараты в районе Мангута. Есть Пачхараты. Там мы будем искать. Мне звонят, знаешь, что я этим делом занимаюсь. Вот из Москвы звонили, тоже говорили, что ищите Пачхараты.
И хотите установить там памятник?
Хотя бы памятный, какой-то памятный знак памятнику установить не так просто. Памятный знак попробуем, если сможем. Все-таки это большие денежные затраты, как люди откликнутся, потому что один я это не смогу, и даже мы с моими единомышленниками, друзьями тоже не это надо все-таки, как люди откликнутся на это дело. Если люди откликнутся, будем устанавливать памятный знак.
Игорь Александрович, ну вот сейчас, как вы сами знаете, наверное, идет возрождение сталинизма, даже не сталинизма вот в таком смысле репрессии, а сталинизма в головах, то есть люди считают, что все было хорошо, что Сталин победитель, что великий советский Союз, клеветники великого вождя очерняют, и что репрессии были не такие уж, как говорят. Что вы об этом думаете, и что бы сказали этим людям?
Ну, я бы сказал, я читал, я соглашусь с человеком, может, конечно, слова чужие, но все-таки они мне не понравились. Те, кто хочет возродить сталинизм, должны держаться поближе к стенке, чтобы помнили, чего они добиваются. Вот этими словами бы я и сказал.
А вы когда-нибудь встречали убежденных сталинистов? Приходилось вам спорить об этом?
Ну, разумеется, разумеется. Я когда вот ездил, собирал сведения о георгиевских кавалерах, мне там в глаза говорили, что вы заподнимали голову недобитки, завоползали из щелей, вот так мне говорили. Но, тем не менее, вы не обращаем внимания на это.
Разговор с учителем физики Игорем Пушкаревым, добившимся реабилитации своего деда, казачьего атамана, завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.